Глава 4. Душеприказчица. Плотно позавтракав холодной курицей, злаковыми батончиками и крекерами с арахисовой пастой, Ник наполнил рюкзак и на велосипеде пустился в двухмильную поездку к дому своих бабушки с дедушкой. Добравшись, он позвонил Брюсу и сообщил, что в их части острова есть свет. Кое-кто из соседей вернулся, и на улицах собирались рабочие команды, чтобы убирать мусор и крепить на поврежденных крышах брезент, привезенный спасателями. Самые значимые дороги уже расчистили, и движение было оживленным, но многие переулки по-прежнему оставались непроходимыми. По словам одного полицейского, в южной части острова электроснабжение восстановили полностью, и к вечеру в центре города можно ожидать того же. А вот северная часть может оставаться без света еще неделю. Боб весь издергался, ему надоело такое существование. Хотелось домой, но без машины и электричества он оказался бы там в душной жаркой западне. Приходилось торчать у Брюса и вместе с ним собирать мусор на заднем дворе. Они помогли соседу распилить упавшие ветки и снимать полуоторванные водосточные желоба. Было 10 августа. Прогноз обещал, что температура достигнет 37 градусов. В 20 минут 10 утра Брюсу пришло сообщение от Поли Маккан. Она приземлилась в Джексонвилле и искала машину на прокат. «У нее полдня на это уйдет», — сказал он Бобу. «Бедная». Утомившись от физической работы, они отправились к дому Нельсона, чтобы проверить, прибыла ли полиция штата. Почти час они колесили по острову, осматривая разрушения и наблюдая за расчисткой. Остановились около коттеджа Мерсерман, обошли его вокруг. Брюс снял видео и отправил ей. Эми Слейтер жила в элитном закрытом районе в миле от побережья. Ворот на месте не оказалось, и они проехали по улицам. Повсюду валялись упавшие деревья, но дома Эми удалось избежать серьезного ущерба. Брюс снял еще одно видео и отправил хозяйке. Больница уже заработала, и на ее парковке не было ни одного свободного места. Около дома Нельсона находилось два больших фургона — один на подъездной дорожке, а другой на улице. Чтобы все точно знали, что дело серьезное, на обоих фургонах значилось крупным шрифтом «Полиция штата Флорида. Криминалистическое бюро». На улице также были припаркованы две легковые машины без надписей. Соседи смотрели в их сторону со своих веранд. Брюс и Боб постояли у полицейской ленты и, наконец, мельком увидели капитана Уэсли Батлера. Приблизившись, он дружелюбно поздоровался, пожал им руки и закурил. После пары минут пустой болтовни Брюс спросил. «Ну, как идут дела?» «Не могу это обсуждать», — ответил Батлер. «Конечно», — усмехнулся Боб. Брюсу хотелось спросить, «так что там с жестким диском, чтоб его?» Но он понимал, что ничего этим не добьется. «А где ваш третий приятель? Тот парень, который все обо всем знает?» «Мы его уволили», — сказал Брюс. «Он больше этим делом не занимается». «Слушайте, сегодня из Калифорнии прилетает сестра мистера Кера. Она захочет увидеть его дом. Может забрать что-нибудь из личных вещей. Какие у вас по этому поводу правила?» Батлер покачал головой. «Извините. Пока мы не закончим, никто сюда не войдет. А мы будем трудиться целый день». «Отличный субботний досуг, да?» «Но он уже 5 дней как умер», — подумал Брюс. «Когда-то же вам пришлось бы явиться». Но это было несправедливо. Шторм спутал все планы. Батлер, извинившись, вернулся к работе. Два криминалиста, укутанные в белое, будто мумии, вытащили из дома свернутый ковер и закинули его в фургон. «Так что все-таки с жестким диском, чтоб его?» Брюс осознал, что ни он, ни семья Нельсона еще многие дни, или, возможно, даже недели, ничего не узнают о расследовании. Ближе этой полицейской ленты ему к уликам уже не подобраться. Когда они уходили, к ним подошел сосед и спросил. «Что там такое?» «Место преступления», — ответил Брюс, кивая на два фургона с надписями по всем бортам. «Нельсон погиб во время шторма». «Нельсон умер?» — воскликнул сосед. «К сожалению, да. От удара по голове». «А полиция тут зачем?» «Это уж у них спрашивайте». Они поехали домой к Бобу и провели целый час, стаскивая на обочину мусор и обломки. Работа была унылая, а из-за жары казалось еще тяжелее. Страховой агент обещал заглянуть в течение дня. До них долетел слух, будто на юге, недалеко от отеля «Гранд Серф», открылась устричная «Кёрлис», и они решили наведаться туда. Полли Маккан приехал к Брюсу в 2 часа и постучала в дверь. Звонок не работал, потому что электричество до центра города еще не добралось. Она оказалась по-калифорнийски худощавой и стильной женщиной лет 50, с элегантной стрижкой под мальчика и в дизайнерских очках. После долгой ночи в самолете Полли выглядела на удивление свежей. Брюс предложил ей бутылку холодной воды, и, расположившись в гостиной, они стали разговаривать. Полли преподавала физику в муниципальном колледже Редвуд-Сити. Ее муж был деканом факультета математики. У них было 2 сыновей, оба учились в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Родителям недавно перевалило за 80, и со здоровьем у них было хуже, чем у большинства их друзей. Смерть Нельсона стала жестоким ударом, и они не могли сами принимать решения. Поля была его единственной сестрой и многие годы занималась родительскими проблемами. Бывшая жена Нельсона уже успела выйти замуж, снова развестись и не собиралась никак участвовать в деле. Расставание причинило им много боли 10 лет назад, и они просто ненавидели друг друга. К счастью, детей у них не было. Нельсон не упоминал о разводе, и я понимал, что лучше не спрашивать. «С первого дня было ясно, что им не стоило жениться», — сказала Полли. Нельсон с отличием окончил юрфак Стэнфорда и устроился на хорошую должность в крупную фирму из Сан-Франциско. Работал на износ по 90 часов в неделю под огромным давлением. Странно, зачем он решил еще больше усложнить себе жизнь, женившись на Салли. Обычно пустышки, которая много пила, мало работала и искала наживы. Я пыталась отговорить его, потому что терпеть ее не могла, но брат меня не послушал. Они постоянно ссорились, поэтому он еще чаще пропадал на работе. В 31 год он стал партнером и зарабатывал почти 1 000 000 в год. А вскоре понял, что один из его клиентов незаконно продает военное программное обеспечение авторитарным правительствам и решил сообщить властям. Даже обсудил это со мной. Нельсон знал, что его юридической карьере придет конец. Нельзя настучать на клиента и ожидать, что останешься востребован. Но он думал, что государство вознаградит его за эту жертву. Кстати, его уже тошнило от суеты крупного бизнеса. В общем, брат совершил правильный поступок. Взамен получил чек на 5 миллионов и благополучно покинул офис. Вот только с моментом прогадал. Нужно было добиться развода до того, как обратился в органы. Жена нашла адвоката, и они откопали доказательства интрижки с коллегой. Нельсон потерял крупную сумму денег, сорвался, и нам пришлось на 1/2 года положить его в лечебницу. А потом он начал сочинять романы. «А вам он что-нибудь рассказывал?» «Почти то же самое. Не уточнял, сколько получил от государства. Однако признался, что адвокаты у жены были опытные, и она выиграла суд. У меня сложилось впечатление, что ему пришлось тяжело. Насколько хорошо вы его знали? Вы обедали?» Брюс был рад поделиться крекерами и арахисовой пастой, но неожиданно застеснялся предлагать их этой модной калифорнийке. Она-то наверняка питалась одними сырыми овощами и протеиновыми коктейлями. Полли улыбнулась и, поколебавшись, ответила. «Если честно, умираю от голода. Тогда прошу ко мне в кухню. Там воздух чуть прохладнее, чем на улице». Она последовала за ним к буфету и молча наблюдала, как Брюс рыщет в столовой. Наконец он отыскал банку томатного супа. «Прекрасно. А в качестве закусок мы можем предложить вам арахисовую пасту с кусочками арахиса и соленые крекеры». «Обожаю», — к удивлению Брюса произнесла Полли. Он поставил суп греться и открыл банку с пастой. «Насколько хорошо я знал Нельсона Кера? Ну, я считал его своим другом. У нас примерно один возраст, похожие интересы. Несколько раз он приходил ко мне на званые обеды. Я бывал у него дома. Мы ужинали вместе в городе. Моя жена свела его с одной из своих подруг, но роман продлился менее месяца. Нельсон не особенно активно бегал за женщинами. Мы частенько сидели в книжном магазине, пили кофе и беседовали о книгах и авторах. Мне казалось, что для жанровой литературы Нельсон работает чересчур неторопливо, и я советовал ему писать больше. Но я так себя веду с большинством своих писателей».
«Своих писателей?»
«Да, на острове живет целый выводок, а я наседка. Агитирую всех сочинять побольше, чтобы мне было что продавать».
«А насколько хорошо продавался Нельсон?»
Его последняя книга разошлась тиражом примерно в 100 тысяч экземпляров, если считать вместе бумажные и цифровые, и число постоянно увеличивалось. Я советовал ему писать по книге в год. Карьера Нельсона шла в гору, но характер у него был слинцой. Однажды я ему так и заявил, а он ответил какой-то неубедительной отговоркой, мол, еще не отдохнул от юридических дрязг. Я сказал, что это чепуха. «Нельсон когда-нибудь давал вам читать свои тексты до отправки в Нью-Йорк?» «Нет. Некоторые авторы дают, но я славлюсь любовью к правкам, так что большинство моей редактуры избегает. Хотя последнюю книгу Нельсон просил меня прочитать, сообщил, что закончил первый черновик и причесывает второй». Брюс решил, что о жестком диске скажет позднее. Слишком много всего им нужно было обсудить. Он налил суп в тарелку и подал Полли. «Спасибо», — улыбнулась она. «Как вы думаете, вино какого цвета лучше всего сочетается с томатным супом?» — спросил Брюс. «Давайте повременим с вином». Полли помешала суп, подула на ложку и попробовала. «Передайте повару, что я в восторге». «Ну что вы!» «Итак, Брюс, моего брата убили?» Он молча подошел к холодильнику, открыл его, чтобы взять пиво, вспомнил, что уже выпил две бутылки, ничего не достал, закрыл дверцу и оперся об нее, скрестив руки на груди. В этом я не уверен, но кое-что знаю точно. Первое. Нельсон мертв. Брюс рассказал, как они нашли тело, вкратце изложил информацию доктора Ландрома о вскрытии и причине смерти. Полли слушала молча, не выдавая ни тени эмоций и не притрагиваясь к супу. Второе. В деле замешана женщина по имени Ингрид. Глубоко вздохнув, он поведал историю Боба от начала до конца, медленно и со всеми известными ему деталями. Полли сидела, уставившись на столешницу. И третье. Полиция прямо сейчас, в данный момент, ведет расследование, и вам не попасть к Нельсону домой, пока они там не закончат. «По-моему, похоже на убийство», — произнесла она тихо, но по-прежнему без эмоций. «Это убийство, Полли». «В голову не приходит никаких подозреваемых?» «Может, вспомните что-нибудь из его прошлого, о чем Нельсон никому здесь на острове не рассказывал?» «Ну, Ингрид определенно подозреваемая». «Согласен. Но зачем? Они ведь только познакомились. Если у нее не было мотива, значит, она сделала это за деньги». Полли покачала головой и отодвинула тарелку. Суп остыл. А это была, наверное, последняя банка Кэмпбелла в кладовой Брюса. Он расстроился, что она потрачена зря, однако магазины уже открывались, и настала пора пополнить запасы. Нужна катастрофа, чтобы люди снова начали ценить простые вещи. Не знаю. Насколько мне известно, его единственный враг — бывшая жена, но она получила деньги и потеряла к нему интерес. А у вас есть версия? Да. И учтите, что я провел последние 5 дней с Эндрю Коббом, которого мы почему-то называем Боб, сидевшим в тюрьме преступником. Теперь он сочиняет весьма натуралистичные криминальные романы. Сейчас Боб храпит на улице в гамаке. У него тихий час после устрицы пива. Скоро вы с ним познакомитесь. А еще тут у меня гостит студент Ник Саттон. Он работает в магазине и читает буквально каждый выходящий в печать детектив. У нас было более чем достаточно времени на то, чтобы обсудить самые разные версии. И какая победила? В ней много пробелов, но нужно же с чего-то начинать. Ингрид — профессионал. Исчезла так же быстро, как и появилась. И ее, скорее всего, никогда не найдут. Заплатил ей человек, который не хочет публикации новой книги Нельсона. По-моему, притянуто за уши. Согласен. Но сейчас у нас другой версии нет. Прищурившись, Полли поразмыслила над его словами и через пару мгновений спросила. «Вы знаете, о чем книга?» «Нет». «А вы?» Она покачала головой. Мне было трудно читать его романы, и мы никогда о них не говорили. С тех пор, как Нельсон переехал сюда, мы почти совсем не общались. Брат сторонился людей, особенно после всех своих испытаний. Он боялся, что его взломают. С писателями, музыкантами подобное случалось. Воровали их сочинения, поэтому работал офлайн. Но плохие парни каким-то образом узнали, что он сочиняет. Да, еще как боялся. Электронной почты почти не пользовался. Даже считал, будто его телефоны прослушивают. Мы переписывались по старомодной бумажной почте. Чудной способ. У меня создалось впечатление, что Нельсон вечно оглядывается через плечо.
Точно, кивнула она.
Но он не был таким до истории с разоблачением.
И вы говорите, он сорвался?
После развода, который, как я уже сказала, последовал за уходом из фирмы. Тяжелая депрессия или нервный срыв, или как там врачи это назвали. Мы заперли Нельсона на полгода в элитном заведении, после чего он поправился. Хотя я продолжал общаться с психотерапевтом. Впервые за весь разговор ее глаза наполнились слезами. Она сняла очки и поморгала, прогоняя слезы. Примерно месяц назад я получил от Нельсона срочный пакет. Он сообщил, что записал свой очередной роман на флешку и хочет, чтобы она хранилась у меня. Попросил не читать до дальнейших указаний и дал свой новый номер телефона. Я поинтересовалась, зачем он снова поменял номер, но он так и не объяснил. «Где флешка?» «У меня в кармане». «Пусть там и остается». «Вы не читали роман?»
«Нет».
«А вы не хотите?» Брюс посмотрел на ее нетронутый обед и спросил. «Вы закончили?» Поля съела две ложки супа и два крекера. «Да, простите. У меня аппетит пропал. Давайте вернемся в гостиную, там прохладнее». Они перешли туда, и Брюс закрыл дверь в кухню. За стеклом на веранде виднелся гамак, с которого свисали босые ноги Боба. «Мне не следует читать его, по крайней мере, сейчас, потому что я хочу ответить «нет», если меня спросит об этом полиция». «А полиция его найдет?»
«Неизвестно».
«Уверен, они изымут компьютера Нельсона и получат ордера, чтобы все просмотреть. Но если бы я увлекался азартными играми, то поставил бы на то, что жесткий диск с его стационарного компьютера стащили примерно в то же время, когда Нельсон был убит. Мне надо отдать им флешку?»
«Пока нет. Это всегда можно сделать позднее или вообще не делать».
«Я запуталась. По вашей версии, Нельсона, скорее всего, убили из-за книги, которую я держу в кармане?»
«Это всего лишь версия, и она в лучшем случае сомнительная».
«Но это все, что у вас есть?»
«Да.
На него не просто так натравили профи».
«Ясно.
Значит, кто-то должен прочитать роман, чтобы начать расследовать преступление».
«Кто?
Вы?
Я?
Полицейские?» Ноги Боба медленно опустились на кафельный пол веранды. Вскоре сам он поднялся, подтягиваясь и протирая глаза, будто медведь, очнувшийся от спячки. Постепенно окружающий мир обрел четкость. Боб пришел в себя и грузно зашагал к двери. «Боб выспался», — произнес Брюс. «Он член нашей команды, надо ввести его в курс дела».
«А флешка?»
«Расскажем о ней. У него возникнут кое-какие соображения. К тому же он бывший преступник с богатым криминальным воображением, не доверяющий полиции, прокурорам». Боб вошел в гостиную и поздоровался с Полли. Свет мигнул, включился, погас, включился снова, и Брюс с Бобом затаили дыхание. Когда стало очевидно, что электричество действительно заработало, они пожали друг другу руки и улыбнулись. Брюс быстро отрегулировал термостаты и вышел, чтобы выключить генератор, постоянный треск которого уже давно его раздражал. К ним, наконец, вернулась цивилизация. Горячий душ, холодная вода, чистая одежда, телевизор и все остальное. Можно было сворачивать лагерь. Однако им удалось умерить веселье в присутствии скорбящей сестры Нельсона. Боб согласился, что с флешкой лучше повременить, пока не поступят вести от Уэсли Батлера, если тот все-таки потрудится сделать звонок. Он обещал, что сообщит, когда его криминалисты завершат работу. «А следователи должны встречаться с семьей жертвы и рассказывать о том, как идет расследование?» — спросила Полли. «Простите, я даже не представляю, чего ожидать».
«Без понятия.
Мне, к счастью, еще не приходилось оказываться в подобной ситуации», — ответил Брюс. «У меня был в тюрьме один приятель», — произнес Боб. «Его семья прошла через убийство. Конечно, это было ужасно, но что еще хуже, копы ничего им не говорили. В конце концов, они наняли адвоката, чтобы добыть хоть какую-нибудь информацию». «Я бы предпочла не обращаться еще и к юристам», — заметила Полли. «И так только что обратилась в похоронное бюро». «Вам не придется этого делать», — пообещал Брюс как можно мягче. «Начальник местной полиции хороший человек, и я могу с ним поговорить».
«Спасибо».
«Хотите отдохнуть? Ваша спальня наверху, там уже стало намного прохладнее».
«Было бы замечательно, Брюс».
«Спасибо». Полли вышла к машине, которую арендовала в Джексонвилле, и взяла сумку с вещами.
Брюс проводил его в гостевую комнату, закрыл дверь, потом вернулся в гостиную и сел напротив Боба. «Мне она нравится», — сказал тот. «Уж очень она стара для тебя, Боб. Поле почти твоя ровесница. Ну, Ингрид было лет 40, так что у меня широкие взгляды. Ты никогда не перерастешь молодых разведенок в бикини». «Надеюсь. Почему я про нее вспомнил?» «Знаешь, Брюс, оглядываясь назад, я понимаю, что в ней было нечто странное. Все время, что мы провели вместе, чем бы ни занимались, мне казалось, будто мысли Ингрид где-то далеко. Она постоянно что-то просчитывает, планирует следующий шаг. В ней ощущалась отстраненность, словно она действовала механически. В смысле, я-то плевать хотел, потому что секс все равно был отличный. Зато теперь, пожалуй, все ясно. Но откуда мне было знать? Нельзя себя мучить из-за нее, Боб. Никто не мог предсказать, что случится. Ты просто развлекался симпатичной женщиной. Естественно. Но меня все равно это гложет. Выкини с головы. Постараюсь. Мне надо в душ. Последний раз я мылся в Лейк-Сити, кажется, в квадратном поддоне с пустой бутылкой шампуня. Такое чувство, что это было месяц назад. По лестнице вверх и направо. Ее комната слева, так что не путайся у нее под ногами. Ты, полагаю, задержишься еще на пару дней. Продолжай ощущать себя как дома. Спасибо, но скоро я уезжаю в Мэн. Мне хочется прохлады, свалить отсюда куда подальше. Страховая компания уже начала увиливать, а мне сейчас невыгодно ругаться. Поля надолго здесь? Она же только приехала. Вскользь сказала о поминальной службе в следующую субботу в Калифорнии, и я уже размышляю о том, как ее избежать. Не езди, это кошмар. Я перестал ходить на похороны много лет назад. Пустая трата времени, денег и нервов. Когда Боб ушел, Брюс прибрался в кухне и отправился навстречу новому приключению в ближайший продуктовый магазин. Когда наступили сумерки, Брюс и Полли сели в Тахо и поехали на север. В нескольких кварталах от центра остров снова охватила тьма. Они добрались до районов, где еще не восстановили электричество. Масштаб разрушений поразил Полли. Она никогда не видела последствий мощного урагана. Если уж на то пошло, то и Брюс не видел. Но за 5 дней начал привыкать к поваленным столбам, загроможденным улицам, перевернутым машинам, насквозь мокрым коврам и мебели, сваленным на газонах, горам обломков и мусора. Они миновали церквушку, на стоянке которой аккуратными рядами расположились десятки трейлеров агентства по чрезвычайным ситуациям, и люди в длинной очереди покорно ожидали ужина, принесенного волонтерами. Проехали парк, где вырос палаточный городок. Родители сидели в шезлонках вокруг костра, а дети собирались в группки и перекидывались футбольными мячами. Рядом с парком, на софтбольном поле, нацгвардия раздавала бутылки с водой и хлеб. Брюс нашел нужную улицу в старом квартале типовой застройки, где все дома понесли сильный урон и стали непригодны для проживания. На большинстве подъездных дорожек, рядом с легковушками и пикапами, теперь стояли блестящие новенькие трейлеры спасателей. От некоторых были протянуты трубы в канализацию, а других нет. Судя по виду домов, трейлерам предстояло пробыть там еще долго. Когда магазин «Книги залива» открылся 23 года назад, первой сотрудницей Брюса стала Ванда Клэри. Будучи единственной, кто остался в магазине от предыдущего владельца, Ванда с первого дня решила, будто знает о книгопродаже больше, чем новый хозяин. И хотя была права, опрометчиво попыталась прибрать управление к рукам. С самого начала у них частенько возникали разногласия, и Брюс даже думал уволить Ванду. Но она была предана, пунктуальна и готова работать за ту небольшую плату, какую он предлагал в первое время. Как Брюс выяснил почти сразу, найти надежных работников в розничной торговле весьма сложно. Со временем они поделили обязанности и территорию, и Ванда держалась за свою работу, хотя та порой оказывалась на волоске. До инсульта она часто была резка с Брюсом, холодна с клиентами и груба с коллегами. Но после инсульта, который оказался не слишком серьезным, первый во всяком случае, все ее поведение сильно изменилось, и Ванда стала всеобщей бабулей. Покупатели ее обожали, продажи росли. Брюс увеличил ей жалование, и они стали друзьями. Однако второй инсульт заставил Ванду выйти на пенсию. Вскоре скончался ее муж, и Ванда, которой было под 80, последние 10 лет кое-как перебивалась на государственное пособие. Когда нагрянул Брюс с неожиданным визитом, Ванда сидела в шезлонге возле своего трейлера и болтала с соседкой. Она сумела встать, опираясь на трость, и крепко обняла его. Он назвал Полли своей подругой из Калифорнии. Ванда представила соседку, даму немного моложе ее самой, и предложила им присесть на кухонные стулья, расставленные на подъездной дорожке около трейлера. Большая часть остальной мебели кучей валялась на тротуаре, ожидая, что однажды ее кто-нибудь вывезет. Ванда рассказала, что у нее в доме 3 дня простояло 8 футов воды. Все имущество испортилось, как и у соседей. У многих, включая Ванду, не было страховки от наводнений, и будущее казалось весьма мрачным. Трейлером можно было бесплатно пользоваться в течение 90 дней с возможностью продления, но это было бессмысленное условие. Что спасатели планировали делать со всеми этими трейлерами, забрав их обратно? Ждать следующего урагана 4-й категории? Ванда с соседкой пережили шторм в укрытии на возвышенности и сумели найти в своей ситуации долю юмора. Произошедшее стало страшным испытанием, которое им никогда не забыть. Обе поклялись в следующий раз эвакуироваться. Брюс рассказал несколько историй о шторме, но не стал упоминать Нельсона Кера. Он сомневался, что Ванда была с ним знакома, хотя она и продолжала читать почти все, что появлялось в продаже. Полли просто слушала и старалась осознать происходящее. 24 часа назад она покинула благополучно Сан-Франциско, а сейчас сидела в зоне боевых действий с людьми, на ощупь бредущими сквозь кошмар. Людьми, которые потеряли все и радовались теплой постели в крохотном темном трейлере. На мгновение Полли почти забыла о брате. Неожиданно на противоположной стороне улицы ожил маленький газовый мотор, потом вспыхнула лампочка. «Это Гилберт», — сказала Ванда. «Ему сын вчера привез генератор, и он им хвалится. Говорит, что, вероятно, сумеет подключить небольшой оконный конденсионер, чтобы дул прохладный воздух». «А со своим сыном вы общались?» — спросил Брюс. «Да, в конце концов удалось. Связь у нас наладили лишь к четвергу».
«Фил звонил вчера из Сент-Луиса. Спросил, не нужно ли мне чего».
«Нет, — говорю. Вот только новый дом, новую машину, новую мебель. Да кое-какой еды было бы неплохо. Бутылку холодной воды». Он ответил, что сделает все, что сумеет, а это, разумеется, означает «ничего». Настало время отправляться дальше, и Брюс сменил тему. «Мы привезли немного воды и еды». Он отошел к Тахо. Полли последовала за ним, и они перенесли к трейлеру 4 упаковки бутылочной воды и 3 ящика с продуктами. Брюс мельком заглянул внутрь и поразился, как можно хоть сколько-то прожить в таком крохотном помещении. Ванда заплакала, и несколько минут Брюс держал ее за руку. Он пообещал вернуться и заставил ее пообещать, что она позвонит, если ей что-нибудь будет нужно. Когда они уезжали, вокруг лампочки Гилберта начинала собираться толпа, а по радио звучала музыка. Устричный бар «Кёрлис» на южной окраине острова Камина был заполнен местными жителями, искавшими утешение во вредной еде и холодных напитках, а еще работниками коммунальных служб, которым хотелось где-то убить субботний вечер. Брюс и Полли подождали полчаса и отхватили себе столик на террасе. Естественно, она не ела жареного и никогда не сталкивалась с сырыми устрицами. Они остановились на ведерке вареных креветок и стали ожидать заказанного пива. Полли предпочитала белое вино, но Брюс не советовал ей пробовать то, что разливали тут из коробок. Музыкальный автомат тихо играл что-то вдалеке, и все вокруг беседовали приглушенно, словно посетители только-только вынырнули из страшного сна и еще не освоились с переменами. Слишком уж много проблем ждало впереди, чтобы наслаждаться жизнью. «Значит, вы душеприказчик имущества Нельсона», — тихо произнес Брюс. «Да, в прошлом году брат составил новое завещание и назвал меня душеприказчиком. Точнее, душеприказчицей. Гендерный вопрос». «Кто готовил завещание?» «Юридическая фирма в Джексонвилле». «Вы уже с ними общались?» «Нет». «А откуда такой интерес к его имуществу?» «Просто любопытство, вот и все. Полагаю, у Нельсона был кое-какой капитал». Полли вздохнула, сняла свои дизайнерские очки и потерла глаза. «Как много вы знаете про дела Нельсона?» «Совсем мало. В основном то, что мы обсудили. Адвокатская карьера, неудачный развод, связь с властями. Однажды он проговорился, что заплатил за жилье миллион, но кроме этого я не имею никакого представления о его банковском счете. А про контракты с издателями? Ничего. Я никогда не спрашивал, а Нельсон не рассказывал. Как мы помним, он был неразговорчивым. На столе появились два высоких бокала разливного пива, и Полли снова надел очки. Нельсон ушел из адвокатов 32 года. 11 лет назад, продолжила она. В то время он хорошо зарабатывал, но и тратил тоже много. А то, что не тратил он, пускала по ветру его жена. Они практически ничего не откладывали, потому что будущее сулило безграничные возможности. Как я уже сказала, государство пообещало Нельсону 5 миллионов в обмен на информацию о махинациях клиентов. Но он надеялся, что дадут значительно больше. Половина ушла на налоги. Они у нас в Калифорнии высокие. Еще одна причина жить во Флориде. Никакого налога на доходы. Слишком тут красновато, на мой взгляд.
Красными называют штаты, в которых большинство жителей поддерживают республиканскую партию.
В общем, они с Салли воевали, и вскоре после того, как ему заплатили, она подала на развод. После гонораров адвокатам и всего прочего у него остался примерно миллион. Немалую часть пришлось потратить на лечение. Потом Нельсон начал писать книги и, вероятно, кое-что заработал. Повторюсь, он редко говорил о своих делах. Кто наследники? Треть полагается мне, две трети родителям. Завещание весьма простое. Я также названа администратором его литературной собственности, что бы это ни значило. То есть вы будете владеть всеми правами на его романы? На бумажные издания, цифровые копии, в США и за границей, возможно, даже на теле- и киноадаптации. Плюс вы сами продадите его последнюю книгу, если только вас за нее не прикончат.
«Спасибо», — усмехнулась Полли.
«Единственная выгода безвременной кончины. Обычно она вызывает резкий рост гонораров».
«Вы пытаетесь шутить?»
«Да, не надо. Простите». Официантка поставила между ними ведерко с вареными креветками и ушла. Несколько минут они молча чистили их и ели, а потом сделали паузу, чтобы глотнуть пиво.
«Так что там завтра по плану?» — спросила Полли.
«Звонил наш знакомый из полиции штата. Он просит, чтобы мы собрались в участке и уделили пару часов обсуждению всего, что знаем мы и что выяснили они. Должно быть любопытно».
«А флешка?»
«Они могут спросить, что нам известно о последнем романе Нельсона, особенно если жесткий диск пропал. Я хочу честно ответить, что никогда его не видел. У меня такое ощущение, что мне понадобится адвокат».
«Рано или поздно вам придется нанять его, чтобы утвердить права на имущество. Здесь, во Флориде. Вы знаете кого-нибудь опытного?»
«Одного, двух, но сейчас их сложно найти».
«Ладно. Если вы будете прикидываться дурачком, то и я тоже».
«Нам ничто не грозит. Вы наверняка встретите в жизни копов посообразительнее, чем здешние».
«Это должно меня успокоить?»
«Нет».
Отделение полиции Санта-Розы находилось в дальней части здания городской администрации, буквально облепленного множеством надстроек и пристроек, которая располагалась в двух кварталах от гавани и потому оказалась затоплена ураганом. Комплекс промок насквозь и пока не высох. Можно было не сомневаться, что все его системы еще долгое время останутся неработоспособными. Штаб для полицейского управления оборудовали сейчас в средней школе-гимназии, в миле от побережья. Когда Брюс, Полли, Боб и Ник пунктуально прибыли в 10 часов утра в воскресенье, школьная парковка была заполнена патрульными машинами, муниципальными автомобилями и грузовиками ремонтников. Внутри спортзала работали над возведением временных стен и дверей строительной бригады. Ни один человек не знал, где другой, поэтому Брюсу пришлось воспользоваться сотовым, чтобы найти Уэсли Батлера. Тот находился в дальней части здания, где-то возле раздевалки для мальчиков. Они последовали за ним по коридору в пустую классную комнату, где ожидали начальник полиции Карл Логан и Хоппи Дерден, прославленный спец по убийству, в компании двух экспертов из криминалистической лаборатории. Они представились друг другу, и Батлер взял инициативу в свои руки. Прежде всего, они хотели записать на видео показания Брюса, Боба и Ника, поэтому в одном из углов были установлены камеры и лампы. Брюс и Ник пошли первыми. Пока они отвечали на одинаковые вопросы, Боб бродил по комнате в сопровождении криминалистов. Они начали работать над фотороботом Ингрид на 14-дюймовом ноутбуке. Батлер побеседовал с Полли,
пытаясь выяснить о семье и о прошлом Нельсона все, что возможно. О последней книге он не упомянул и не стал отвечать, когда Полли спросила, найден ли жесткий диск. Через полчаса криминалисты напечатали цветное изображение Ингрид, и Боб поразился сходству. Однако предупредил, что ее светлая шевелюра не настоящая. Таинственная незнакомка выглядела лет на 40, как Боб и говорил. У нее были высокие скулы, яркие орехово-карие глаза, длинные светлые волосы, но не белые, и игривая улыбка, которая словно приглашала мужчин всех возрастов присесть рядом и угостить Ингрид коктейлем. Брюс изумленно разглядывал фоторобот. Ему с трудом верилось, что это очаровательное создание способно совершить столь жестокое убийство. Отравить не исключено, но забить до смерти тупым предметом? Полли предложили посмотреть на фотографии брата, сделанные в патио. Она заявила, что не готова к этому. Батлер коротко пересказал Брюсу и Полли результаты вскрытия, смягчая самые мрачные подробности. Как и ожидалось, они пока не нашли никаких свидетелей. Никто из соседей не видел, чтобы кто-нибудь входил в дом или выходил из него во время урагана. «Все соседи ведь уехали», — подумал Брюс, но промолчал. Только прислушивался, пока у них с Ником брали отпечатки пальцев. Поскольку у Боба была судимость, его данные уже имелись в базе. Когда с видеопоказаниями было покончено, они собрались вокруг складного стола, заваленного папками и отчетами. Батлер суммировал все, что уже было известно, и что они ожидали вскоре узнать. Они обнаружили кровь на двух стенах, на туалетном столике в ванной и на коврах. Все образцы отправили в лабораторию для сравнения с кровью Нельсона. Также сняли множество отпечатков пальцев, но для их анализа необходимо было время. Они надеялись получить информацию из Хилтона, записи о регистрации, видео с камер наблюдения и так далее. Однако по понятным причинам процесс затягивался. Как только жизнь вернется в нормальное русло, планировали собрать информацию о других близлежащих отелях и арендном жилье в попытке идентифицировать Ингрид. Но Батлер говорил так, словно был уверен, что эти усилия окажутся напрасными. Перед встречей Брюс решил, что лучшая тактика — говорить как можно меньше. Полиция все равно особо ничего не знала, и задав десяток вопросов, он бы почти не получил ответов и лишь отпугнул Батлера и Логана. Они устали, им не хотелось работать в воскресенье утром, и вскоре стало ясно, что эта встреча — просто формальность. Самую большую ошибку Батлер совершил, сказав: «Мы изучили клюшки для гольфа, каминный набор и все остальные вещи, которые можно было использовать как орудие убийства, но пока ничего не нашли. Если, конечно, это вообще было убийство». «Вы считаете, это могло быть не убийство?» «Не исключено. В воздухе столько всего летало, миссис Маккан». «Пережив ураган четвертой категории, миссис Маккан», — произнес Логан, «я могу вас заверить, что трудно вообразить количество обломков и мусора, которые разлетались во всех направлениях. Чтобы поверить, нужно увидеть это воочию. Мы думаем, что вашего брата ударило не один раз ветками, кусками крыши или кирпичами». Брюс глубоко вздохнул. Боб и Ник тоже. Полли стиснула зубы и промолчала. Батлер сообразил, что им не по душе такие слова. «Но мы расследуем все обстоятельства», — продолжил он. «На это потребуется время, как всегда и бывает». Брюс кашлянув спросил: «А что насчет жесткого диска с компьютера Нельсона Кера?» Батлер бросил взгляд на Логана, а тот посмотрел на Хоппи, который, судя по всему, очень старался не задремать. «Жесткий диск у нас, но он зашифрован», — объяснил Батлер. «Сотрудники лаборатории еще повозятся с ним завтра, но на вид там все довольно надежно». Брюс услышал желаемое. «Что-нибудь еще?» — произнес он, вставая. Все поспешно поднялись, и начался неловкий ритуал рукопожатия, благодарности и обещаний поддерживать связь. На пороге комнаты Брюс подумал, что не уверен, увидит ли он когда-нибудь опять Уэсли Батлера. Выезжая с парковки, он бросил взгляд вправо и заметил, что Полли вытирает слезу, но она ничего не сказала и молчала еще очень долго. Ник с Бобом на заднем сиденье тоже притихли. Оба были рассержены на полицию, но вместе с тем мысленно паковали чемоданы. Боба официально разрешили покинуть остров, что он и собирался сделать уже через несколько часов. Ника ждали в колледже, где намечалась недельная вечеринка в честь окончания летних каникул, а потом ему предстояло отправиться на целый семестр на сложную стажировку за границей, в Венецию. В понедельник утром Брюс, следом за Полли, отправился в аэропорт Джексонвилла, где она вернула арендованную машину. Потом они направились в похоронное бюро. Ей нужно было дооформить кое-какие бумаги и выписать чек. Сотрудники бюро обязались доставить тело Нельсона к самолету, откуда его отправят домой, а сестра полетит в эконом-классе. Брюс снова поехал вместе с Полли в аэропорт, и они нашли кофейню в главном терминале. Территория вокруг дома Нельсона по-прежнему была ограждена полицейской лентой, и Батлер не мог точно сказать, когда ее снимут. Брюс, знавший лучшего перевозчика на острове, согласился присмотреть за вывозом мебели и вещей Нельсона, составить список имущества и обеспечить хранение на несколько недель, пока Полли не вернется, чтобы совсем разобраться. Еще он был знаком с несколькими хорошими местными риэлторами, поэтому предложил организовать просмотр жилья и составить объявление, но предупредил Полли, что рынок на какое-то время притихнет. У него был друг, который занимался импортированными из Германии автомобилями, и, скорее всего, он мог продать машину Нельсона по приемлемой цене. Они потягивали кофе и смотрели на проходивших мимо людей. «Служба по Нельсону назначена на эту субботу», — сообщила Полли. «Понимаю, вы вряд ли сумеете приехать». Брюс уже заранее придумал несколько способов отмазаться от визита на западное побережье, который неизбежно должен был оказаться кошмаром. Но в ту самую секунду, когда требовалось произнести правдоподобный ответ, он неожиданно потерял дар речи. Хотелось Брюсу того или нет, он был главным представителем семьи Кер на месте происшествия, и они в нем нуждались. «Приеду обязательно», — сумел выдавить он с достаточной долей искренности. «Я позвоню, как только все определится. Для моих родителей это будет очень много значить. Они отчаянно хотят выяснить хоть что-нибудь». «Жду не дождусь», — подумал Брюс. Как его присутствие могло что-то значить для ее родителей, людей, которых он никогда в жизни не видел и после службы больше не увидит? «Конечно. В Сан-Франциско? В Дублине. Это немного восточнее. Людей будет много? Неизвестно. У него были друзья в наших краях, еще есть старая компания из Стэнфорда, но они все разъехались. Может, вы скажете несколько слов?» Кошмарное событие стало еще более ужасающим. Тут к Брюсу вдруг вернулась сообразительность. «Не могу, Полли. Я уже пробовал, и у меня просто-напросто не получается держать себя в руках. Простите». «Ничего. Я понимаю». «Полиция не спросила о рукописи Нельсона», — сказал он. «Да. Что вы думаете об этом?» «Книгу нужно прочитать, но сделать это должны не вы и не я, а тот, кто не был бы даже отдаленно связан с Нельсоном. Например?» «Я хочу, чтобы вы отправили ее писательнице Мерсер Манн. Она с острова, но не знала вашего брата. Сейчас преподает в Миссисипском университете. Ей можно доверять. Она прочитает роман вместе со своим приятелем, который сам тоже писатель и бывший журналист. А потом я с ними поговорю». Полли пожала плечами так, будто согласна была сделать все, что Брюс попросит. «Вы полагаете, рукопись приведет полицию к убийце?» «Я не стал бы чересчур доверять полиции. Случай сложный, и у них уже есть более удобная версия — обвинить жертву. Нечего высовываться на улицу во время урагана. Они будут перекладывать бумаги из стопки в стопку, игнорировать наши звонки и ждать. А потом однажды сообщат, что расследование зашло в тупик, куда оно прямо сейчас и направляется, и пообещают держать папку с делом под рукой, надеясь на чудо». «К сожалению, я с вами согласна. Сомневаюсь, что рукопись приведет к убийце, однако это единственная потенциальная зацепка, которая у нас сейчас есть. Это и довольно точное описание нашей дражайшей Ингрид». «Его убили не просто так, Брюс. У Нельсона не было врагов. Он был замечательным человеком, любил жизнь и мухи не мог обидеть». Голос Полли дрогнул, глаза наполнились слезами. Брюс протянул ей сложенный листок бумаги. «Вот оксфордский адрес, Мерсер. Она уже ждет и прочитает книгу как можно скорее». Полли промокнула глаза и кивнула. «Спасибо, Брюс, за все». Он проводил ее до поста охраны, и они обнялись на прощание. Во вторник, через 8 дней после урагана, Брюс целое утро прождал в магазине «Книги залива» представителя фирмы по ремонту, который так и не появился. Оценщик из страховой компании обещал заскочить, чтобы еще раз оглядеться, но и у него тоже возникли дела где-то в другом месте.
Большинство магазинов в центре города по-прежнему были закрыты. В некоторых персонал откапывал и выбрасывал в мусор испорченные товары. Остальные были заперты и темны. Улицы пустовали. Многие жители острова вернулись, но были вне настроения совершать покупки. Все туристы исчезли. На месяцы или, возможно, даже годы. В среду Брюса обманула еще одна строительная фирма. Он пешком вернулся домой, переоделся и отправился повидаться с Майрой и Ли. Те трудились в размеренном темпе, вытаскивали на обочину мусор, пока Брюс не появился, а потом присели на стуле в тени, налили себе выпить и принялись наблюдать за его работой. Предполагалось, что Брюс вынесет относительно тяжелые вещи – заплесневевшие ковры, груды мокрых книг и прочее. Он вздыхал и потел, пока они, потягивая напитки, обсуждали пережитой ужас. Промокнув насквозь, Брюс наконец затребовал перерыв и что-нибудь выпить. Они перебрались внутрь в прохладную гостиную. Телевизор работал без звука. Майра подошла к нему, остановилась, будто застыв от страха, и воскликнула. «Да вы издеваетесь!» Когда она отступила в сторону, выяснилось, что на экране метеоролог рассказывал о циклоне, висевшем посреди Атлантики. Ураган Оскар находился еще далеко от острова, но один из его вероятных путей, пусть их и было много, вел в сторону камина. «Я этого не вынесу», — сказала Ли. К утру четверга Оскар оказался немного ближе и еще опасней. Круг цели слегка сузился, однако очередное прямое попадание по острову оставалось возможным. В тот же день после обеда Брюс выехал в Джексонвилл, купил билет на рейс до Атланты, а оттуда полетел в Сан-Франциско. Он поселился в центре города и теперь ждал в баре отеля «Фэрмонт», изысканно отделанном под эпоху регентства. И вот вошла Ноэль. Ее не было месяц. Она летала в Европу, чтобы проведать друзей в Швейцарии и родственников во Франции, а еще сбежать от жары флоридского лета. Ноэль с ужасом наблюдала за тем, как ураган обрушился на остров, и неохотно последовала совету Брюса, пока не возвращаться. Сейчас там нечего было делать. Ноэль выглядела как модель. Брюс обнял и поцеловал ее. То, что она провела последний месяц с Жан-Люком, его не волновало. Они познакомились много лет назад, задолго до того, как в ее жизни появился Брюс, и их отношения давно устоялись. Ноэль нужны были оба мужчины, и оба ее обожали. Они заказали выпить и поговорили о Нельсоне Керри, друге, к которому Ноэль относилась с теплотой. Брюс рассказал о подробностях его гибели, возможности убийства и визите Поли. По мнению Брюса, а также Боба и Ника, никаких сомнений в убийстве не оставалось. Ноэль была поражена. Он сообщил также о книге Нельсона и о флешке. Между ними не было секретов. Широко открытый брак делает секреты ненужными. Пара доверяла друг другу безоговорочно и делилась абсолютно всем. Ноэль понравилась идея, чтобы Мерсер прочитала рукопись первой. Ее никто не мог заподозрить. «Вы с Мерсер провели время вместе?» «Нет. У нее новый приятель, Томас. Постоянно мешался под ногами. Симпатичный парень». «Значит, ты распланировал поездку?» «Выкладывай». «Так, завтра сходим на службу, потом в воскресенье утром немного покатаемся по долине Напа. Пообедаем с Родни на горе. Там у них новый винодел. Помнишь Каберне Ланс, от которого мы были в восторге?» «Конечно. Мы с ним переписываемся, и я обещал к нему заехать. Затем отправимся в Орегон и в долину Уиламет попробовать новое пино. Как тебе?» «Чудесно. По-моему, ты рад, что выбрался с острова?» «Да, и хорошо, что ты здесь. На острове хаос, и пока нас там нет, ничего особенно не изменится». «Грустно об этом думать, Ноэль. Понадобятся годы, чтобы все наладилось». «Переживем. Бедный Нельсон». «Да. Нужно достойно проводить его завтра в последний путь».